Это «Навигатор» на Ходорковский лайв. С вами я, Ринат Давлетгильдеев. Сегодня 8 уже января. Во-первых, поздравляю вас с наступившим Рождеством, всех тех, кто отмечает. Также не устаю призывать подписываться на канал «Ходорковский лайв», ставить лайки передаче «Навигатор» не только, но и комментировать наши видео. Чем больше комментариев, тем больше людей знают, что мы работаем, а делаем это исключительно для вас. Начинаем. Рад приветствовать, Дмитрий Львович, вас тоже с Рождеством.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья, и, конечно, с Рождеством. Мне особенно нравится, что солнце на лето, зима на мороз, что постепенно январь – это и время наступающих холодов, и наступающей трезвости, и наступающей ясности, и, как всегда, очень приятно, что заканчиваются праздники. Есть ощущение от этого года, от его бурного начала и интенсивности срачей по любому поводу, тоже есть ощущение, что как-то все с утроенной силой взялись за интеллектуальную жизнь.
Давайте начнем нашу беседу с Рождества по версии Владимира Путина. Он тут тоже отметил праздник среди ряженых ФСОшников и в бункерной церкви на территории военной базы ГРУ в Подмосковье. Но параллельно много чего наговорил. В частности, например, сказал, что войну с Украиной начал не он, а Господь Бог. Как вам такое? Что он имеет в виду? Да? Типа, я не я, война не моя? Или наоборот, что вот он помазанник Божий?
Нет, ну принципиально нового ничего, есть же три стандартные формулы. Россия войн не начинает, она их заканчивает. Начали они своим военным переворотом и тем, как они домбили Донбасс. Это все уже ушло в язык. Второе. Начали не мы, а коллективный Запад, который воюет с нами руками Украины, кто-то, вероятно, евреи, а может быть, англосаксы. Стравили два братских народа, и теперь мы будем их уничтожать до тех пор, пока они не осознают, что они братья. И третий нарратив, который действительно переводит стрелки на Господа Бога, потому что Россия выполняет божественное дело, Россия уничтожает антихристову рать. Антихристову рать – это, понятное дело, как всегда, коварный Запад. Россия – катихон. Катихон – это трудно понимаемый, трудно интерпретируемый термин из одного из посланий апостола Павла, где сказано, что «доколе не будет взят из мира удерживающий», то есть катихон, «последняя битва не настанет». Значит, видимо, Россия – это последний барьер на пути конца света. По этому поводу писал блаженный Августин: «Клянусь, не понимаю, что он имеет в виду», говоря об апостоле Павле. Вот блаженный Августин не понимает. А российские интерпретаторы, прежде всего Дугин, понимают, что катехон, то есть некая сила, удерживающая мир от развития, это Россия. И мы любой ценой, ценой собственной жизни, если потребуется, будем удерживать мир от прогресса, потому что в конце прогресса, соответственно, конец истории. Владимир Путин приходит на Рождество с этой сомнительной, неоязыческой, конечно, в основе своей, абсолютно бездоказательной, неразвитой, такой самоназначенной религиозной теории, где лишний раз доказывается, что Россия почему-то, я никак не могу понять, Россия – последний оплот настоящего православия, все остальные продались дьяволу. Я никак не могу понять, на каком основании Россия отождествляется с последним оплотом православия. Что православного, что нравственного она делает в современном мире. Значит, по всей видимости, судя по... Это я просто пытаюсь, понимаете, реконструировать их картину мира. Потому что нам всем в этой картине предстоит жить как-то. И, ну, страна-то ядерная. И вот, судя по их конструкции, судя по тому, что сказал Владимир Соловьев при вручении ему очередного ордена за очередные заслуги перед Отечеством, по всей видимости, он сказал: война проявляет в человеке лучшее. И поэтому война принесла смысл в нашу жизнь, и в этом плане Владимир Путин выполняет божественное предназначение. Значит, им, видимо, кажется, что их Господь заставляет человека перманентно убивать себе подобных, и в этом убийстве видится освобождение. Они же все время говорят: мы освободили очередной город, очередной поселок. Освобождение от жизни. То есть вот в этой дугинской, страшной, абсолютно дьявольской, по сути дела, конфигурации главная высшая цель человека – смерть, а как можно быстрее прийти в совершенное состояние, то есть состояние трупа, это истинная задача всякого русского. И в целом задача мира, как я понимаю, это как можно быстрее исчезнуть. И Россия на этом пути его главное подспорье. То есть чем быстрее мы уничтожим мир, тем быстрее он придет в совершенное состояние. Почему я считаю важным об этом говорить и раскрывать ту адскую картину мира, которая существует у них в мозгах? Мир до сих пор не понял, с чем он имеет дело. Он думает, что он имеет дело с проворовавшимся режимом вроде Мадуро, с коррумпированной петрократией, такой нефтяной, основанной на эксплуатации недр, что он имеет дело с какой-то воровской супердержавой или супердержавой лжи. Пора понять. Мы имеем дело с нормальным антихристовым царством, с царством антихриста, которое пытается уничтожить мир и вылить это, как и предсказано в апокалипсисе, за высшую форму служения Богу. А к этому надо относиться серьезно, потому что еще и в Библии было сказано, что антихристу будет дана огромная власть. Эта огромная власть у него уже сейчас есть. И ни на чем меньше конца мира он останавливаться не намерен.
Давайте события последних часов обсудим. Мы с вами беседуем в Москве вечер 7 января. И главное событие – это, конечно, захват двух российских нефтяных танкеров из теневого флота Путина. И МИД в возмущении. И сам Кремль уже отправил спасать корабли, подводную лодку и аж два военных корабля Северного флота. А американский спецназ все равно взял, высадился, видео гордо опубликовали во всех соцсеточках. И плевать они хотели на все эти ноты протеста. Зетники затихли. Ничего пока не пишут. Чё, ждем.
Ну, Ренат, вы же знаете, что трамповский путь, трамповский метод, обозначаемый как тако, то есть, если расшифровывать эту аббревиатуру, прыгнул и отскочил, напал и отскочил. А, разумеется, это будет и дальше вот в ритме того, что в фильме покойного Белла Тары названо сатанинским танго. Что имеется в виду сатанинское танго? Это такой ход исторического развития. Шаг вперед, два шага назад. Вот это и, собственно, и есть то, что Ленин называл ходом истории. Шаг вперед, два шага назад. Трамп может захватить Мадуро. А потом вдруг сказать, что оппозиционеры венесуэльские по-прежнему остаются в тюрьмах, и мы будем работать с тем правительством, которое будет законно назначено, то есть замами над Мадуро и его же креатурами. Дальше они могут сказать, мы настаиваем, чтобы на американском континенте, такая новая доктрина, несколько осовремененная, но чрезвычайно старая и архаичная, еще восходящая к началу века, на американском того века, на американском континенте будем хозяйничать мы, и никто сюда не просунется. Значит, это, как пояснил Рубио, Венесуэла не должна больше быть плацдармом Китая и России. Хорошо, значит, они требуют разрушить отношения с Китаем и Россией, а дальше захватывают два танкера, которые то ли шли на помощь Мадуро, то ли везли оттуда венесуэльскую, ныне американскую нефть. Это мы все узнаем, когда они проанализируют содержимое танкера. Но одновременно Трамп говорит, все определится во время моей встречи с председателем Си. То есть это не означает ни новой вражды с Китаем, нового градуса этой вражды, ни окончательный откол, отворот от Китая, ни лишение там, Китая всех прав на ресурсы венесуэльские. Это все очень половинчато. Поэтому, по всей вероятности, в ближайшее время состоится прямой телефонный разговор, во время которого Владимир Путин убедит Дональда Трампа, что эти правильные танкеры, что они должны там находиться, или, по крайней мере, что эти танкеры не несут никакого ущерба и никакого вреда американскому государству. То, что этот разговор в ближайшее время состоится, это вот к бабке не ходи. Мы можем с вами поспорить на, пусть не очень крупную, мы с вами не миллионеры, но на некоторую сумму, что в течение ближайшей недели Путин и Трамп по прямому проводу договорятся о судьбе этих танкеров. Окажется, что это кого надо танкеры. И самое страшное, что выяснится, понимаете, что вот то, о чем мы с вами предупреждали, говоря о внешних попытках сменить власть. Почему в России нельзя заменить власть извне? Почему в Венесуэле бессмысленно это делать? Когда врага валит народ, когда диктатора свергает народ, это дает шансы. Но когда диктатора крадет сосед, ничего не переменится. Вы увидите, что в течение ближайшей недели и вице-президенты, и силовики, и все прочие люди, которые в Венесуэле остались без Мадуро и после него, будут продолжать все то же самое. Не выпустят политзеков, не национализируют или, во всяком случае, не отдадут обратно Трампу всю венесуэльскую нефть, не проведут радикальных экономических преобразований. И главное, народ как жил в полной нищете, так и продолжит это существование. То есть чрезвычайно эффектное похищение диктатора закончится в лучшем случае, и то еще в лучшем, я в этом далеко не уверен, небольшим ростом рейтинга центральной власти в Америке.
Представляете, так вот вскрывают этот танкер, а там кокаин для МИД РФ и Маши Захаровой персонально. Они как...
А это очень возможная вещь, понимаете? Но я, почему я не люблю, не то что не люблю, как-то не доверяю этим шуткам насчет кокаина. Если бы проблема была в кокаине, если бы они, по крайней мере, употребляли кокаин, ведь кокаин все-таки приводит к некоторой ясности ума. Это вам не марихуана с ее расслаблением. Я совершенно не хотел бы рекламировать кокаин, как вы понимаете, вообще высказываться в пользу наркотиков. Но если бы российская власть хотя бы иногда испытывала ту ясность сознания, которую дает пресловутый белый порошок, они бы поняли, что они делают со страной. Но я боюсь, что кокаин нужен им исключительно для спекуляции, для торговли, а сами они пользуются совсем другим, гораздо более дешевым русским национальным наркотиком C2H5OH, который и является для них как бы фундаментальной картиной мира. А если бы эти кокаиновые танкеры, которые действительно, там, допустим, везут Лаврову, позволили бы российскому руководству хоть раз объективно взглянуть на себя и увидеть свое положение с той ясностью, которая описана у Георгия Иванова в «Распаде атома». Георгий Иванов, как известно, был страстным кокаинистом. Может быть, они бы что-то поняли. Но, к сожалению, у них два наркотика – кровь и спирт.
Ну да, такие терпилы в наркоделируме. А вообще про Путина будут писать?
Да, совершенно верно.
Будут писать про Путина, как про терпилу сейчас? Мадуро сдал, не пискнул. Танкеры у него схавали, а он тоже молчит. Терпила.
Ну как терпила? Знаете, у него гораздо более серьезные в этом плане ожидания. Он думает, что он получит всего Трампа и, соответственно, всю Америку. Что там Мадуро, что там танкеры, что там вся нефть мира по сравнению с президентом США? Держать президента США на крючке, как Путину кажется, что он его держит. Я не думаю, что у него есть какие-то такие суперфайлы Эпштейна или какой-то компромат на Трампа реальный. Не знаю, не думаю, потому что, ну, о чем еще Трампа можно скомпрометировать? Трамп абсолютно прав, когда он говорит, что если бы он стоял посреди Пятой Авеню и выкрикивал любые компрометирующие его лозунги, это все равно не убедило бы его сторонников. Его сторонники – люди чрезвычайно, ну, чтобы не употреблять слово «твердолобые», а чрезвычайно последовательные, назовем это так. Они никогда не передумают. Они, раз полюбивши Трампа, от этого не отступят. Это их такой же последний оплот американской архаики, как Путин в России. Поэтому я думаю, что у Трампа с ним влечение род недуга, у них просто очень глубокое личное взаимопонимание. Они оба предельные циники, они оба уверены, что должны рулить в своих полушариях. У них у обоих такой примитивный взгляд на геополитику, на реальную политику. Они думают, что Бог на стороне больших батальонов. Они примерно ровесники и примерно единомышленники. Поэтому, разумеется, Путин проглотит любые манипуляции с Венесуэлой, да я думаю, что он Иран бы сдал, слово не сказавши, потому что у него амбиция другая. Ему нужен не Иран и не Венесуэла, ему нужна наша Америка. Америка опять наш. Америка такой огромный Крым, омываемый океанами и нам принадлежащий. И пока Трамп у власти в Америке, Путину почему-то реально кажется, что Америка его. Обратите внимание, когда Трампа выбрали, по Москве с американским флагом каталась не оппозиция, а Маргарита Симоньян. И чокались шампанским в Госдуме, а не в ФБК, когда выбрали Трампа. Они думают, что он им классово свой. Поэтому он может делать все, что угодно с Венесуэлой и с Ираном, думаю, с Ким Чен Ыном. Это не их зона ответственности. Им важно, чтобы он соответствовал их ожиданиям, строил с ними Берингов тоннель, ну и вообще вел себя на Украине, в Украине, как им желательно. Пока, во всяком случае, Трамп никаких проукраинских заявлений за последнее время не сделал и больше того не подписал документы о гарантиях для Украины, который подписала коалиция желающих. Так что в этом плане, пожалуй, Путин пока получает все, что хочет. Если Дональд Трамп в ближайшее время будет вести себя резче в связи с путинской попыткой сорвать переговоры, и действительно поверил, если Трамп, статью «Нью-Йорк Таймс», где сказано «меньше верьте его сетаниям», тогда мы это в ближайшее время увидим, и тогда это для Кремля, конечно, будет самым главным разочарованием.
И вот любопытно, что в Госдуме, в которой, как вы вспомнили, чокались шампанским, когда Трамп победил на выборах, сегодня совершенно другие слова говорили. Вот, например, депутат Журавлев, простите, что я цитирую это ничтожество, сказал: «Атаковать торпедами Америку, потопить пару американских катеров, дать щелчок по носу американцам за захват российских кораблей». Страшно?
Ну, конечно, это не страшно, но проблема-то в ином. Это ни к чему совершенно не приведет. И тут в чем главная печаль? Я не хотел бы, конечно, мировой войны, особенно сейчас, особенно в первые дни года. Но, понимаете, как бы вот объяснить, как выразить эту сложную эмоцию? Я очень не люблю российское государство. Родину, там, страну можно любить или не любить, но государство российское, по-моему, способно внушать только отвращение. Это государство, в котором решительно все заточено на захват, на унижение и так далее. Но при этом, понимаете, вот мне особенно обидно, что это государство издыхает таким жалким образом. Российская империя знала разные времена, но обиднее всего, что она подыхает под забором. Российская империя имела разные визуальные образы. И визуальным образом ее была и Машка Екатерина, и в свое время крейсер «Аврора», и ракета или спутник. У нее были великие достижения у этой державы в диапазоне от ее имперского балета до ее первомайских парадов, то есть самые разные вариации казарменной шагистики, музыкальные, танцевальные, ракетные, все это она демонстрировала. И видеть в результате эту Госдуму, которая тщетно угрожает всех сожрать, ну, это жалко, это унизительно. Это не значит, что я хотел бы видеть там Россию обязательно детонатором мировой войны. Но я не хотел бы видеть ее страной дураку. Я не хотел бы видеть ее страной людей, все время говорящих глупости. Но, видимо, такова уже судьба этой сверхдержавы, чтобы, предсказав такую участь всем сверхдержавам, она должна кончить максимально глупым и максимально унизительным способом.
Хочу продолжить разговор про Иран, вы его немножко начали уже. А вот как вам кажется, осуществит ли Трамп все-таки эту операцию по вторжению в Иран? Сегодня много новостей пришло, в некоторых городах полиция перешла на сторону революционеров, противников режима Аятолл. Ждать ли Хамене в Москве, да? Стоит ли подыскивать особнячок на Рублевке между Януковичем и Асадом, как вам кажется?
Интуитивно нет. Мне кажется, что интуитивно Трампу важнее хозяйничать на американском континенте, и ему до Ирана большого дела нет. К тому же, мне кажется, и к режиму Аятолл он чувствует не то, чтобы влечение род недуга, как в случае с Путиным, но определенную возрастную, интеллектуальную, может быть, даже и моральную близость. То есть в любом случае Он может вдохновлять войну Израиля против Ирана, но сам он никого там, по-моему, похищать не намерен и никуда в ближайшее время, опять же, не полезет. Вот Иран там, да, Израиль может, пользуясь окном возможностей, немного поддержать восставший народ. Но тоже я в этом не убежден. Помните, сколько было торжества и разговоров о победоносной войне Израиля, о том, как они уничтожили все ядерные центры Ирана. А в общем, ядерные центры-то оказались целехоньки, все спокойно, эвакуировано, продолжает работать, там что-то разбомблено, но это не помогло уничтожить в зародыше иранскую ядерную программу. Так что я бы не спешил хранить этот режим, тем более, что, мне кажется, сейчас у Трампа в ближайшее время будут довольно серьезные внутренние проблемы. Он намерен немного переписать историю, намерен немного в связи с очередной годовщиной январских событий вокруг Капитолия пятилетней давности, видимо, немного попереписывать результаты расследования комиссии Сената. То есть в ближайшее время, как мне кажется, больше будет активности на внутриполитическом фронте, нежели на внешнем. На внешнем он удовлетворился похищением Мадура. Вообще, у меня есть ощущение, что вот время такого как бы домино, каскадного падения этих архаических режимов, корейского, иранского, российского, оно еще не пришло. Оно каким-то образом у Господа запланировано на самый конец 20-х, и это будет что-то очень масштабное, связанное с очень серьезным кризисом нефтяной экономики в мире вообще. Вот нефть по 40, мне кажется, это будет уже действительно серьезно. И это будет окончательная компрометация всех сырьевых диктатур. Сейчас почему-то, мне так кажется, интуитивно, время для этого еще не настало. Зато 30-е годы будут очень славной, веселой и в каком смысле позитивной эпохой.
Хочу поговорить еще про одну вероятную смену места жительства. Ну, предположим, Аятолле еще не нужно покидать Иран, но, возможно, Леониду Волкову придется покидать Литву. Сегодня премьер-министр Литвы заявила о том, что его могут лишить ВНЖ Литвы. Я думаю, что зрители в курсе этого скандала, история довольно громкая. Но я вот, знаете, я хочу остановиться на одном моменте, который меня лично очень задел. Почему-то вот среди российской оппозиции в последнее время как-то стало модным ругать украинских политиков. И все-то не такие, и все-то не какие-то плохие, и все-то не деревенщина. Слово «деревенщина», вот это, которое Волков употребил. У меня сложное отношение к Волкову и ФБК, в общем, я это не скрываю, пишу об этом публично. Но вот я хочу про это поговорить. Почему российские оппозиционеры свысока и по-снобски вдруг начали позволять себе писать про украинское руководство?
Вот, понимаете, это, кстати говоря, хорошая тема. Я рад, что мы об этом заговорили, потому что Леонид Волков вообще довольно типичная для российской оппозиции фигура. Вот он, например, пишет Ане Тирон, можно там опять же по-разному относиться к публикации, но она сама сказала, и он пишет там, что он не возражает против озвучивания своих тезисов. В конце концов, он политик, а публичный политик должен думать о том, что любое его письмо потенциально может оказаться в руках врагов. Так вот, Леониду Волкову и очень многим в России почему-то кажется, что любое высказывание в пользу Украины, пожелание победы Украине, критика в адрес российской армии не будет понято российским избирателям, что российский избиратель обидится, если вдруг публично сказать: «Да, я желаю победы Украины». Эти украинские солдаты, они защищают не только суверенитет Украины, они защищают ценности христианства, раз уж мы заговорили о христианстве, они защищают ценности свободы, независимости, и нападали не они. И я откровенно считаю, что если Россия не потерпит масштабного поражения в любой из своих захватнических войн, говорить о какой-либо смене парадигмы, о смене режима она не может. Она должна осознать, до какой степени она идет сейчас вразрез с историей. Но почему-то многим российским оппозиционерам кажется, что пожелать победы армии врага — Это значит совершить такое предательство, такого масштаба, которого никто никогда в России не простит. Значит, к сожалению, российское население, российские избиратели продемонстрировало свою колоссальную пластичность. И голосовать он будет за того, за кого скажут. Но самое главное, вот как они этого не понимают искренне, власть в России сменится не в результате выборов. В России может кратко действовать учредительное собрание на момент переходного периода после путинской власти. Это может произойти. Но абсолютно очевидно, что если в России будет меняться власть, то это произойдет в результате смуты или гражданской войны, или в результате падения и полной некомпетентности нынешнего российского режима. Но никаких выборов с предвыборными программами, на которых кто-то припомнил бы Волкову какие-то его высказывания, этого не будет. Россия отмела для себя любые возможности мирного выхода из этой ситуации, как она отмела для себя любые возможности эволюции после смерти Навального. Навальный был последний человек, который хотел мирно договариваться, хотел мирных выборов. Неужели вы думаете, что в сегодняшней России, которая кипит, лопается от ненависти, в которой масса народу вернулись со СВО, неужели кто-то думает, что в нынешней России возможна цивилизационная политика, смена власти в результате гражданских свобод? Да господи, ну, ребят, ну побойтесь Бога, правда. Поэтому, я думаю, кстати, величайшая ошибка Шлосберга было то, что он называл вот нас, грешных, да, которые желали победы Украине, партией чужой крови. Вы хотите воевать до последнего украинца. Я не хочу сейчас сводить счеты со Шлосбергом, равно как я не хочу сводить их с Волковым, равно как я считаю, что если у Волкова отнимут вид на жительство, это будет абсолютно нецивилизованно, потому что человек имеет право высказывать любые мысли. Я так надеюсь, даже если он является политиком. Но одно для меня совершенно несомненно, вот этот панический страх русской оппозиции пожелать российской армии поражения в Украине, это на самом деле такой рудимент очень давнего греха, когда нельзя сказать, что Родина не права. Родина – это абсолютно святое слово, которое снимает всю полемику. Родина не может ошибаться. Родина должна одерживать победу, потому что right or wrong, it is my country. Ну так надо сделать ее right, и тогда можно снимать это противоречие. А на самом деле жить в условиях, когда Родина сказала, и все упали на колени – но это же, простите меня, это страшный грех, это абсолютное язычество. Родина в данной ситуации не права, а Родина фашизировалась. И поэтому, на мой взгляд, если политик желает России блага, он должен, разумеется, желать поражения военного Владимиру Путину и его криминальной армии. Разумеется, я тоже не одобряю, когда очень многие украинские политики всех русских мажут одним миром или, не дай бог, иногда говорят, что хороший русский мертвый русский, да, тот русский, которого не видно в тепловизор. Это все глупости, и они сами это прекрасно понимают. Но на них напали, и они имеют право на любую риторику. Нам же, как мне кажется, нужно как минимум смотреть на их борьбу. Если не можете поддерживать, то хотя бы с молчаливым уважением.
Дугина вы уже вспоминали, я под конец тоже хочу вспомнить Александра Гелича. Тут-то, знаете, он возмущается, не поверите, фильму «Чебурашка». Коротко поясню, главный новогодний хит, бьет все рекорды в прокате, 3 миллиарда собрал, а Дугину это не понравилось, он пишет всем зрителям «Опомнитесь». Так и пишет, опомнитесь. Зетники тоже очень недовольны, потому что, ну, поясню, почему. Потому что они чему возмущены? Фильмы про СВО снимаются на государственные деньги, никто на них не идет. Фильм про Чебурашку частная кинокомпания сняла, 3 миллиарда уже собрали за 5 дней, соберут, скорее всего, и больше, и станут самым кассовым в истории фильмом в России вообще. В чем феномен Чебурашки и почему Дугин-то так бесится?
Ну, понимаете, современное российское искусство, оно не высказывается, оно воздерживается от высказываний. Главный его принцип – это так высказаться, чтобы ничего серьезного и содержательного не сказать. Потому что можно попасть под статью за самое невинное выражение. Сказать, что мир лучше войны, уже нельзя. Война – это наше предназначение. Да, отец наш дьявол дал нам войну. Значит, в этих условиях единственной формой заработать денег является создание сказки. Причем своего они выдумать ничего не могут и эксплуатируют Чебурашку, которого нарисовал Шварцман, а придумал Успенский. Почему в России главная эволюция – это эволюция киносказок? Эта война началась, первый ее год ознаменовался Чебурашкой, а будем надеяться, что последний, хотя мало в это верится, это «Чебурашка-2» и «Буратино». А мне кажется, что да, талантливый, кстати, режиссер Волошина, который мог бы снимать приличное кино, но, к сожалению, еще начиная со своего фильма о грузинской войне, занял такую прогосударственную позицию. А в чем проблема? Почему, собственно, не получаются фильмы о СВО? Потому что искусство, оно, в общем, довольно хитрая система. Искусство требует, если не жизненной правды, то хотя бы достоверности. А по достоверности все видят, кто начал эту войну и кто как воюет. Невозможно снять, это показало уже, показал несколько фильмов на эту тему, невозможно снять хорошее кино про Мариуполь и Бучу. Или возможно, но тогда это будет как «20 дней в Мариуполе», фильм, который побеждает на всех международных фестивалях. Потому что это документалка, рассказывающая о том, какой это был ад. И ад рукотворный, России созданный. Невозможно снять лживое, фальшивое кино об украинцах, которые защищают свою землю и подвергают русских бойцов, как-то вдруг у них оказавшихся, ужасному издевательству, глумлению и насилию. Невозможно. Искусство, оно не так легко наврать, понимаете, равным образом, как и душа, которая по природе христианка, не так легко заставить душу желать смерти и упиваться садизмом. Поэтому российская культура, пожалуй, осталась единственным, что пока еще не слушается команды. Ему командуют марш-марш или стой раз-два, а оно отвечать не хочу. Я думаю, что страшная деградация сегодняшнего российского искусства, да и науки, да и философии, да и просто отношений в семье, это наглядное доказательство того, что бывает с городом, построенным на ложном основании. Но, как мне кажется, час еще не пришел. Настоящее осознание этого ужаса произойдет или в текущем, или в будущем году.
О чем мы поговорим через неделю? Первая рабочая неделя нас ждет. Ну, не нас, а наших российских зрителей.
Первая рабочая, да, у нас, слава богу, уже преподавание идет полным ходом. Ренат, мы поговорим с вами о том, как Владимир Путин в очередной раз убедит, не знаю, Трампа или кого-то еще, что он прав и додушивать его режим не надо. Такое у меня есть ощущение. Если у него это не получится, вот тогда Новый год действительно новый. Спасибо и до скорого. Пока.
Спасибо вам, дорогие зрители. Хорошо вам провести последние предрабочие дни, если вы нас смотрите из России, потому что, ну вот, например, я с вами говорю из Литвы, здесь уже вовсю все работают. С праздниками, со всеми вас праздниками. Берегите себя, проводите эти дни в покое с любимыми, с родными людьми, ну и пока вы проводите именно так эти январские праздники, не забывайте смотреть наши передачи. Вокруг моей головы сейчас несколько. Ставьте лайки, пишите комментарии. Самые разные. Мы все любим и читаем. И до скорой встречи. Пока.